И я хочу начать сегодняшнее как бы наше слово, принимать его просто с такого простого примера. Вы знаете, что у всех народов, которые живут на этой земле, даже у самых странных, у них есть боги. У кого-то дерево, у кого-то кустик, у кого-то тот, кто под кустиком. То есть, у всех народов есть боги. Но мне нравится то, что сказал сам Бог, истинный Бог. Он сказал: все-таки блажен тот народ, у которого Господь есть Бог. Знаете, всякий раз, размышляя над этим стихом, я все глубже и глубже понимаю разные его грани. Одно дело иметь Богом, допустим, обезьяну, которая реально ничем помочь не может. Одно дело иметь там Богом слона, который тоже реально ничем помочь не может. Другое дело иметь там и Богом сквозняк. Он тоже ничем помочь не может, потому что кто-то поклоняется стихии мира. Другое дело иметь Богом дерево, которое тоже ничем помочь не может. Но Бог сказал, что блажен тот народ, у которого Господь, не просто есть Бог, потому что у всех народов есть какие-то божества, но Он сказал, блажен именно тот народ, у которого Господь или Господином жизни. Они называют слона господином жизни, они называют дерево господином жизни. Но он говорит, нет, нет, нет. Блажен тот народ, у которого Господин есть Бог. А наш Господь есть Бог. Поэтому мы обращаемся и мы строим отношения с живым Богом. И мы строим отношения не через рассказы людей, а в первую очередь на основании Его Слова. Это самое ценное, что есть у каждого из нас, присутствующих здесь. Потому что Бог верен не снам, Бог верен не видениям, Бог верен не зданиям, Бог верен не каким-то проявлениям разного характера. Бог верен Своему Слову. И Писание говорит, что Свое Слово Он превознес выше Своего имени. Единственное мерило, которое существует между людьми на этой земле, это Его Слово. Слышите? Его Слово. И я знаю, что воля Божия, чтобы каждый верующий научился пользоваться Его Словом, научился применять Его Слово, научился видеть все в свете Его Слова. Что бы ни происходило вокруг, что бы вам ни снилось, что бы вы ни видели, если оно идет вразрез с тем, что здесь написано, то в начале остается и будет Слово. Поэтому постарайтесь увидеть себя в Слове. Вы знаете, если бы Авраам сразу увидел себя в данном ему Слове, он бы не прошел такой длинный путь без детства. Я имею в виду без детей. Но по причине того, что он не знал, что сделать с тем Словом, которое он получил, у него долгий период времени не было детей. У вас есть слово. У вас есть слово. Буквально на днях, а это было вчера, я общался с одной сестрой, благословенной очень сестрой. Она жаждущая Бога. Не буду говорить откуда, но не с Украины. И врачи поставили разные диагнозы. И мы с ней молились. И Бог дал мне для нее имя. Исцеленное. Она говорит, как-то странно звучит. Я говорю, это твое имя. Это твое имя. Исцеленная. Бог назвал Авраама отец множества. С какой целью он так его назвал? Быть. Чтобы быть. Иисус назвал одного из своих учеников камень. Наверняка у него был такой характер. Его штормило. Только надо лица зацепить. Но есть такие люди, шторм. Они неуравновешенные, они не сдержанные. Они шторм. Иисус, чтобы это все привести в порядок, сказал, так, будешь камень. Все. Я верю, что это определенный Божий промысел. Когда мы находим какое-то обетование, где Бог кем-то вас называет, и вы говорите, я есть, кем Он меня назвал. И говорите, кто. И долго ты собираешься таким быть, пока не стану. Хороший подход. Мне нравится этот подход. Потому что это Божий путь. Потому мы и блаженны. мы и блаженны в этом плане. Хорошо. Но сегодняшняя тема, она больше связана с тем, что доступно каждому из нас. Что доступно каждому из нас. Я хочу вас спросить, прежде чем мы начнем сегодняшнюю тему, я скажу ее название. Скажите, кто представляет самую реальную угрозу для сатаны на этой земле? Его церковь. Церковь Господа Иисуса. Но учитывая, что слово «церковь» у многих ассоциируется с организацией, то я хочу все-таки более конкретно перейти в какую-то конкретную площину. Кто представляет реальную угрозу сатане на сегодняшний день на земле? Каждый верующий. А теперь скажите, учитывая, что каждый верующий, каждый последователь Господа Иисуса представляет реальную угрозу для сатаны, как вы думаете, что будет делать сатана, чтобы эта реальная угроза перестала быть для него угрозой? То есть он не спит и не дремлет, и прилагает все усилия, чтобы создавать все возможные формы препятствий для деятельности тех, кто представляет для него реальную угрозу. То есть он со своей стороны ежедневно, ежеминутно, ежечасно строит козни, формирует разные формы оскорблений, обвинений и препятствий для всех, кто представляет для него реальную угрозу. Знаете, это мы понимаем, что сатана представляет для нас угрозу. И мы можем спокойно заниматься своими делами. Но я вам хочу сказать, сатана, зная, кто для него представляет реальную угрозу, никогда не занимает позицию спокойно. Во-первых, у него нет покоя. Он постоянно беспокойный, озабоченный, озадаченный. И он постоянно занимается тем, кстати, круглые сутки, чтобы создавать вам проблемы. Создавать мне проблемы. С другой стороны, его цели будут достигать верующего только в том случае, когда верующий занимает позицию страуса. Я имею в виду голову в песок. Ну, делает вид, что ничего не происходит. Меня это не коснется, меня это то, меня это... Конечно, мы соглашаемся, да и аминь. Но когда вы понимаете или осознаете, что вы представляете для сатаны реальную угрозу, то вы должны понимать, что он будет предпринимать реальные действия. И если мы не займем определенную позицию, жесткую позицию, то естественно, что эта сторона его действий, то есть реальных действий, направленных, она будет работать. То есть шаг за шагом, изо дня в день он просто добивает. Добивает. Вы наверняка видели, как охотятся волки. Они понимают, что само взрослая особь животного, она для них недоступна. Потому что она может защищаться. Поэтому в любом, скажем так, стадии какого-то животного, там, скота, они отбивают слабых. Они отбивают их в сторону и нападают на это. Либо если нападают на большое, то нападают все вместе. В принципе, стратегия сатаны идентичная. Я думаю, что у животных этого класса оно появилось именно оттуда. Животных, которые просто работают на уничтожение. Поэтому цель сатаны – это постоянно устраивать вам нападки. Чтобы вы пришли в состояние усталости от этого всего. Или стали беспечным, неосторожным, невнимательным. Когда человек усталый и еще немножко раздраженный, он может что-то сказать. Что-то сделать. То есть, в целом, это цель одна. Спровоцировать человека, чтобы человек сам добровольно дал место сатане. Брат Олег, когда это закончится? Иисус сказал, когда это закончится. Что за вопрос? Брат Олег, а сейчас, на это время, на этой земле, вы на передовой 24 часа в сутки. Вы засыпаете на передовой, просыпаетесь на передовой, засыпаетесь. Брат Олег, сколько я могу сидеть в этом окопе? Во-первых, вы не в окопе. Вы наверху окопа. То есть вы всегда в поле зрения. А когда вы начинаете молиться, так вы даже включаете светильник, чтобы вас все видели. Вот я. Брат Олег, а можно как-то этого избежать? Можно. Сдаться в плен. Но вы не избежите тогда гиены. Я сейчас в большей степени хочу, чтобы вы увидели очень важную сторону. Что при всем том, что мы на передовой, при всем том, что мы сталкиваемся с определенными трудностями, препятствиями, гонениями и разными формами проявлений, это не значит, что сама по себе такая жизнь, это не жизнь. Знаете, когда вы надели плащ, хороший плащ с капюшоном, вам нет никакой разницы, какой дождь. Главное, чтобы ветра не было. То есть, когда вы в доме, вам нет разницы никакой дождь, никакой ветер. Главное, чтобы землетрясения не было. Но когда вы в доме сейсмически крепким, то вам нет разницы, какое землетрясение, какой дождь, какой град, какой снег. То есть вам нет разницы тогда, когда вы знаете, что то, в чем вы находитесь, гарантирует вам абсолютную безопасность и защиту. При этом не снимает с нас ответственности в применении всего того, в чем мы находимся. Потому что если вы не закроете окна, если вы не закроете двери, если вы, то, естественно, и функции самого дома не будут эффективными. Есть наша часть. Сегодняшнее слово называется «оружие воинствования наше». Возможно, оно направлено на то, чтобы мы пробудились в каких-то вещах, потому что иногда настолько мы увлекаемся спокойствием, это хорошо, что мы забываем о реальности того, где мы находимся, на каком рубеже мы находимся. И, возможно, это слово направлено на то, чтобы мы просто ободрились, бодрствовали, как они часто говорят братья и сестры. Бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте. Поэтому я верю, что это слово направлено на то, чтобы мы действительно бодрствовали, чтобы мы понимали, в какое время мы живем. Писание говорит, что тьма, она сгущается. То есть при всех наших желаниях мы понимаем, что вокруг нас происходят определенные процессы. В Писании написано, что умножаются преступления. Это не пророчески мы говорим это с позиции записанного Слова Божьего. Преступления умножаются. Но мы держимся, что умножается и благодать, и причем преизобилующая благодать Божия. Но благодать Божия никогда не отменяла то, что нам надо делать. То есть, если я говорю о благодати, это не значит, что я ляжу поспать. Если я говорю о благодати, я говорю о том, что мне доступно иметь то, что мне дано по благодати. Что мне дано по благодати? Я хочу, чтобы мы сегодня познакомились, что нам дано по благодати Божией. Но оно дано нам не для того, чтобы мы ложились спать, а для того, чтобы мы бодрствовали и, применяя, ложились спать. При необходимости поспать – это и шаг веры. Я хочу прочитать стих, с которого мы начнем сегодняшнее слово. Оружие воинствования наше. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел, это один из служителей Божьих, который, как никто другой, знал, что такое гонение, как никто другой понимал последствия гонения, как на теле, так на душе, пишет в посланиях к церквям определенные наставления, которые, опять-таки, направлены не на то, чтобы и запугать их, а для того, чтобы привести их в правильное положение. В правильное положение. То есть, если вы говорите своему ребенку, одень, пожалуйста, плащ, или одень, пожалуйста, теплые вещи. Вы его не пугаете морозом или дождем. Вы говорите, сделай это в целях безопасности. Сделай это. Или, пожалуйста, не ходите на красный свет. А что вы нас ограничиваете? Ну, потому что всех, кто сняли с себя это ограничение, их больше нету. Их больше нету. А вы нас не пугайте. Это никто никого не пугает. Это элементарные меры безопасности. В Писании написано, что благоразумный видит беду. Как мы видим беду? Мы видим беду в свете слова. Мы берем слово и видим беду. И Писание говорит, что благоразумный видит беду и укрывается. А неопытный в применении слова, он продолжает идти вперед и наказывать. Поэтому мы отнесемся к наставлениям апостола Павла как к неким угрозам, а как наставлениям, которые помогают избежать беды. И вот что говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 10 глава, с 4 по 6 стих. Он говорит, оружие воинствования нашего, воинствование, конечно, с сатаной и с его армией, не плотские. То есть это уже расставляется сам порядок. То есть оружие нашего не плотские. Это значит, искать их в естественном физическом мире вы их не найдете. Возможно, вы сразу пойдете к жене, на кухню, качалку посмотрите, там пойдете еще куда-то. Но оно не плотские. То есть они никак не связаны, я имею в виду, они не находятся в естественном физическом мире. В естественном физическом мире вы их не найдете. Но сильные Богом, хорошее слово, сильные Богом, наше оружие подкрепляется и связано непосредственно с силой Бога. И причем сильные Богом на разрушение твердынь. Как Иисус сказал, если кто скажет скале, горе, твердыня, гора, стоит на пути, если кто скажет горе сей, твердынь, на разрушение твердынь, ими, оружиями не плотскими, но оружиями сильными Богом, не спровергаем замыслы. Вы слышали, что вас против вас что-то задумали? Я могу сказать, против вас всегда что-то задумывают. Брат Олег, я никому ничего плохого не сделал. В том-то и дело. Учитывая, что у вас добрые помыслы, я соглашаюсь, то есть тот, который постоянно думает над тем, как причинить вам вред, чтобы у вас они были недобрые. Он постоянно замышляет козни. В 90-м псалме написано, что он избавил нас от сети птицелова. Мы закидываем сети, чтобы поймать людей в Евангелие. А там закидываются другие сети, чтобы уловить человека. И те, и другие кидают сети. Мотив просто разный. И Писание говорит, что он избавил нас от сети птицелова. Слава Богу. Им... или оружие сильным Богом не спровергаем замысл. И всякое превозношение, восстающее против познания Бога. Смотрите, восстающее против. То есть есть то, что мешает нам познавать Бога. Останавливает нас. Брат Олег, что меня может остановить? Скудость, недостаток, долги. Они очень сильно отбрасывают людей. Я знаю, что многие из вас, если бы имели возможности, вы бы уже сейчас экспедицию где-то... приготовили и уехали куда-то на какой-то остров, чтобы всех этих папуасов там каких-то привести к Господу. Если бы вам кто-то сейчас предоставил возможность, вы бы сейчас что-то такое сделали для Господа массово, но возможности нет. Другое дело, вы пока не знаете, как ее принять. Поэтому определенные ограничения, которые во многом сатана сделал в вашей жизни, он с самого детства учил вас быть ограниченными. И сейчас поддерживает это состояние, если вы не будете ему противостоять. Поэтому не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Бога. И пленяем всякое помышление. Брат Олег, чье? Пленяем всякое помышление наше, в первую очередь. Брат Олег, а если они о чем-то подумали? Пленяем всякое помышление. Всякое помышление в послушание Христу или Духу Господню. И готовы. Поднимите руку, кто здесь готов. Не в смысле пленения, готов. 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 И готовы наказать. Наказать. Брат Олег, кого будем наказывать? Наказать всякое непослушание. Мы готовы наказать всякое непослушание. Конечно, начинать нужно с себя. Номер один. С себя. В Писании написано, если бы вы себя судили, то не были судимы бы с миром. Поэтому в первую очередь мы наказываем непослушание с нашей стороны. Это первое, что всегда важно делать. Судить грех. Хорошо. Итак, мы видим с вами, что у нас есть оружие, оружие воинствования наше. О чем мы сегодня будем говорить? Потому что мы живем в удивительное время. Время, когда активность растет. И я хочу начать с вашего завета. Потому что завет это основание вообще для предмета разговора на подобную тему. Вы всегда должны помнить, что с того дня, как вы приняли Иисуса своим Спасителем и Господом, через Сына Божьего вы становитесь законным участником завета между Богом и Сыном Божьим. И на основании этого документа, завета, вы являетесь законным гражданином Царства Божьего. Я говорю о законности. Законным гражданином Царства Божьего. Вы являетесь подданным Господа Иисуса. Подданным. Гражданин, подданный. Вы являетесь дитя Божьим. Вы являетесь наследником даров и плодов Духа Божьего. Вы являетесь наследником всеоружия Божьего. Вы являетесь наследником вечной жизни. И я могу перечислять огромный список вашего наследия на основании этого документа. И многое из того, что вам дано по этому завету, является важной составляющей для вашей результативной жизни сейчас. Потому что если взять все оружие Божие, оно не понадобится вам в свое время, когда наступит время, когда Бог утрет всякую слезу, когда Бог свяжет источник зла и уничтожит его на какое-то время. Скроет его на какое-то время. Вам тогда не надо будет все оружие Божие. Я думаю, что если вы по улицам славы пойдете во все оружие Божие, вы будете очень смешно выглядеть. Интересно, куда он идет? Уже всех победили. Куда он во все оружие ходит? А он просто ходит, ему нравится. Ну, пусть радуется. Так же самое, как в свое время, вам не нужен будет дар, связано с исцелением, с изгнанием бесов. Почему? Потому что некого будет больше изгонять и некого будет больше исцелять. Поэтому все это имеет место сейчас в нашей жизни с определенной целью, чтобы мы могли все преодолевши стоять. Оружие воинствования наше не плотские. Бог дал нам все снаряжение на это время, чтобы каждый из нас на том месте, где вы находитесь, могли не просто находиться, а побеждать, обороняться и при необходимости наступать. Конечно, когда прочитали мы с вами этот список, или просто перечислили некоторые позиции из нашего наследия, глазами мира, непонятно, к чему оно. То есть, если вы кому-то скажете, у меня есть дары Духа Святого, ну и носи с ними, они вообще не понимают, зачем. У меня есть плоды Духа Святого. У меня есть все оружие Божие. Но в их представлении вообще непонятно, куда вы это все можете прилепить. Разве что на стенку что-то повесить. То есть в глазах мира, как бы вы ни перечисляли все, что у вас есть по завету, в глазах мира они не видят в этом вообще никакой необходимости. Потому что они не плотские оружия воинствования наши. Поэтому если вы кто-то скажете, я облечен в броню праведности, они улыбнутся. И подумают, что вы с карнавала пришли. Они никогда не будут воспринимать это серьезно. На мне шлем спасения. Они скажут, подожди, ты с Черновецким не дружишь? Они все равно это по-своему будут интерпретировать. Понимаете? Я хотел, чтобы вы просто правильно понимали. Этот мир не видит в вашем наследии, не видит в вашем гражданстве, не видит в вашей принадлежности ничего серьезного. Поэтому не пытайтесь им это доказывать, убеждать. Они все это будут переводить всегда на смех и оскорбление. Они будут вас унижать этим, чтобы вы просто правильно понимали. Потому что все это относится к духовному миру. Это оружие воинствования не плотские. Поэтому у вас есть оружие воинствования не плотские. Поэтому все, что касается этого оружия, оно относится к сфере духа. Давайте возьмем другую сторону. На сегодняшний день в мире происходят самые разнообразные события. Я имею в виду области проклятия. И с чем связывает эти события мир? Политика, экономика, стихийные бедствия, природные катаклизмы, и перечислить можно очень много-много-много. То есть они все это связывают с определенными процессами, которые происходят в естественном физическом мире. Никто из них никогда не скажет, что царство тьмы активизируется. Они даже психушки называют больницами. Хотя сама по себе психиатрическая больница не относится как к таковой форме больницы. Потому что там находятся люди, которые одержимы определенными бесами. Но они рассматривают это с позиции нарушения нервной системы. Я хочу, чтобы вы понимали этот мир. Поэтому этот мир все связывает с чем угодно, но только не с царством духовным. Но Писание говорит, что наше оружие – воинствование. То есть, если идет какой-то кризис, то это духовный вопрос. Если есть какой-то недостаток, это духовный вопрос. Если есть какая-то проблема и тормоз в приходе наследия, это духовный вопрос. Не, конечно, если вы переели, это физический вопрос. То есть я не устраиваю крайности. Человек может наесться с чего-то нехорошего. О, брат Олег, меня тошнит, помолитесь, изгонитесь этого беса тошноты. Учитывая то, что ты поел, слава Богу, что ты остался живой. Так что воздай Богу хвалу. Поэтому во всем должен быть баланс. Я говорю о том, что есть явные формы проклятий, которые говорят, что есть проявление атаки, давления, и все это очевидно, и мы это никогда не путаем. Что если человек очень долгий период времени из чего-то не может выйти, то есть препятствующие. Есть препятствующие. Есть тот, кто ставит препятствия, создает твердыни, создает препятствия разные сложности. Поэтому сегодня мы будем говорить об оружиях воинствования в целом, которые направлены на то, чтобы наше наследие проявлялось. Понимаете, мы не заявляем на то, что нам не принадлежит. Это все равно, что как вы получили ордер на квартиру, а в ней живет кто-то другой. И вы приходите и говорите, вы знаете, вы живете в моей квартире. Ой, спасибо вам. До свидания. Спасибо вам, что мы живем в вашей квартире. Нет, так мы хотим здесь жить. Все хотят где-то жить. Мы не пришли требовать от вас чужое. Это наше. Но сатана будет всячески рассказывать вам, что в Африке всем тяжело. Он всегда что-то говорит. Он не молчит. Это Адам в Эдемском саду молчал. Слава Богу, хоть женщина разговаривала. Так что женщина первая, кто заговорила с ним. И первая, кто откусила. Вот. Поэтому как бы на нее все это списывает. Хорошо. Итак, мы видим с вами, что апостол Павел делится с нами теми наставлениями, как церковью, которые в первую очередь должны сгруппировать наше внимание, что нельзя занимать позицию, что будет, то будет, или мне неинтересно, что там происходит. Вас, как детей Божьих, все происходящее вокруг может не касаться лишь в том случае, если вы постоянно этому противостоите. Стоите в защите, определенной защите и нападении. Хорошо, поэтому я прочитаю то, что апостол Павел пишет в Ефес, Ефесской церкви. Опять-таки, он тоже пишет, что и в Коринфе. Вот, просто в Ефесе он больше разворачивает, в Ефесской церкви больше раз. «Наконец, братья мои и сестры», я сразу буду совать «и сестры», «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». А в Коринфе он сказал, оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И дальше говорит, облекитесь во все оружие Божье, чтобы, или с целью, вам можно было стать против козни дьявольских. Скажите мне, какие вы знаете козни дьявола, или какие вы можете перечислить козни дьявола? Я думаю, что в зависимости от сферы вашей деятельности, вы можете перечислить соответствующие козни. Допустим, если кто-то в бизнесе, то козни дьявола могут. Это постоянный срыв каких-то сделок, постоянное препятствие в реализации каких-то программ. Это козни дьявола. И здесь написано, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против или выступить против козни дьявола. То есть он говорит о реальном противнике. Конечно, с естественной точки зрения, естественными глазами вы этого противника не видите. Но вы видите проявление этого противника в естественном физическом мире через людей, организации, политику, экономику и все остальное. Поэтому вы постоянно на передовой, где-либо, вы продолжаете наступать, либо вас медленно добивают. Позиция пассивности нереальна. И когда он говорит, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать. Слово «стать» значит твердо, занять твердую позицию или уверенную позицию. Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. То есть все, что нужно сделать, это стать, занять позицию. Потому что наша брань не против крови и плоти, или оружие не воинствования наши не плотские. Не против крови и плоти, не против людей, но против. И дальше перечисляется иерархия духовных существ царства тьмы. Против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесно. Это иерархия духовных существ царства тьмы. И все они, все эти духовные существа выступают против последователей Господа Иисуса. То есть возникает вопрос, кто у этих духовных существ основной объект внимания? Последователи Господа Иисуса. Поэтому со всех сторон, разными путями, они выступают против вас. Знаете, особенно активно они выступают в тех сферах деятельности человека, где есть инструменты силы. Допустим, сфера финансов, деньги – это сила в этом мире. Это сила, которая имеет свое влияние. Поэтому все, кто связан с финансами, особенно активно против них идет выступление. Те, кто служат Богу, против них тоже идет активное выступление. Те, кто особенно влиятельны в каких-то направлениях, против них идет прямое выступление, чтобы вы понимали. И дальше апостол Павел говорит, как мы облекаемся во все оружие Божие. Для сего примите все оружие Божие. Во всяком случае, согласитесь. Спасибо тебе, Господь, за то, что у меня есть все оружие Божие. У меня есть все оружие Божие. Все оружие Божие. И дальше, примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. И дальше написано. Итак, станьте, перепоясав чресла ваше истинное, облекитесь броню праведности и обувь, ноги, готовность благовествовать мир. А наипаче возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. А всем старайтесь, и со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть я знаю, что прочитав эти стихи, каждому рожденному свыше очень важно отнестись со всей серьезностью к вопросам бодрствования, вопросах духовной брани. Особенно, как я сказал, той группы людей, которая находится в служении и в бизнесе. Потому что этим людям особенно приходится сталкиваться с разными вопросами противостояния. Сегодня мы рассмотрим некоторые повседневные оружие воинствования наши, не плотские. Я не буду перечислять их всех, потому что в Библии их много. Я перечислю те, которые, в всяком случае, мне приходят в молитве, и я их применяю, я их практикую. Тот перечень, небольшой перечень, ежедневный, который вы можете применять. Первое, что вы можете себе отметить, оно не обязательно идет первое. Вот оно первое, потому что оно первое. Нет. Просто в данном случае в нашем списке изучения первое оружие воинствования не плотское, которое мы с вами отметим, имя Иисуса. Имя Иисуса. Чтобы у вас сформировалось правильное отношение. Потому что я знаю, что в основном имя Иисуса в большей степени мы привыкли использовать, когда мы молимся за какие-то нужды. И вы правильно делаете. Но у этого имени есть еще и другая сторона, воинствующая сторона. Воинствующая сторона. Я хочу прочитать из Иоанна 1 глава 12 стих. «А тем, которые приняли Его, приняли Иисуса своим Спасителем и Господом, верующим во имя Его». Верующим во имя Его. Я понимаю, что, возможно, мы никогда не вкладывали индивидуально свою веру во имя Иисуса. Но нам надо это сделать. Мы вложили индивидуально свою веру в любовь Божию. Мы вложили индивидуально веру в то, что Бог спасает через своего Сына. Мы вложили индивидуально свою веру в то, что Бог исцеляет. Мы вложили индивидуально свою веру, что Бог восполняет наши нужды. Но Писание говорит, что очень важно вложить свою веру в имя Иисуса. В том, что это имя, через которое открываются небеса. Это имя, через которое нам что-то становится доступно. И это имя, которое совершает в духовном мире что-то сверхъестественное. Потому что не плотские оружия воинствования наши. И смотрите. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть. Не просто знать, а быть. Быть – это слово обеспечение. То есть я не могу сказать, что кто-то есть, если у него чего-то нет. Но я могу сказать, что кто-то есть тот-то, кто-то есть тот-то, когда у него есть соответствующее знание, навык и обеспечение. Он есть такой. Он есть. То есть я не могу назвать кого-то там плиточник, если он положил плитку один раз в жизни. А он плиточник? Не, он не плиточник. Он ученик вопроса ложить плитку. Потому что один раз я попробовал это. Если человек говорит, я умею делать все, то готовьтесь делать все за свой счет. Простая мудрость. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьим. То есть одно из первых оружий, рожденного свыше, которое мы отметим, это имя Господа. И вот что Писание говорит. Филиппийцам 2 глава с 9 по 10 стих. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Дабы, или Бог дал Своему Сыну имя выше всякого имени, чтобы». Цель. Слышите? Цель. Скажите, если эту цель определил Бог, может ли кто-то, даже если не верит, или не хочет, или не согласен, не подчиниться Божьей цели? Никак не получится. Это все равно, что Бог определил закон земного тяготения с целью, чтобы каждый объект притягивался к центру. А я не согласен. Можешь попробовать. Можешь выступить против. Поэтому сатана всячески сеет, знаете, неверие, сомнение, это не работает. Это... Он понимает, потому что это в основном направлено против него. Потому он будет делать все, чтобы вы усомнились в этом, что это работает. «Посему и Бог превознес Его, Иисуса, Своего Сына, да, и дал Ему имя выше всякого имени, дабы, или с той целью, чтобы, перед именем Иисуса преклонилось всякое колено». Скажите мне, перед именем Иисуса преклоняется всякое колено. Давайте возьмем так. Есть колено, которое называется словом рак. В список этого колена входят самые разные, как колено вот, Израилева, там, колено Вениаминова, там, колено. Это значит определенная группа людей, колено. Чтобы вы понимали, колено это не в смысле берется образно, физическое колено. Колено это значит какая-то группа. Группа разных имен. У рака есть колено раковое. У насморка есть колено насморковое. Там у воспалительных каких-то заболеваний есть колено воспалительных заболеваний. Так вот, в Писании написано, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено. Слышите? Преклонилось. То есть, когда мы берем имя Иисуса и выступаем, открыто выступаем против какой-то болезни, то как вы думаете, кто бодрствует над тем, чтобы эта болезнь преклонилась? Я хочу, чтобы вы об этом всегда помнили. Да, мы не видим, как это все происходит. Да, от наших глаз это сокрыто. Но вопрос веры. Мы хватаемся за слово. Ты сказал. Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено. И здесь идет перечисление колен в каких сферах. Небесные колена преклонились все. Земные колена преклонились все. И преисподние колена преклонились все. Это широкий спектр влияния. То есть пока мы находимся в этом теле, а потом вне тела, а потом в теле, это касается каждой сферы земных, небесных и преисподних. И заметьте, все это преклоняется перед именем Иисуса. Скажите мне, кому из участников завета, даже правильно так сказать, мы как участники завета, имеем ли право на это имя? Оно является частью завета. Слышите, оно является частью завета. Имя Иисуса – это великий дар Божий. И у него настолько огромный спектр применения, что очень важно не увлекаться только одним. Применяйте его во всех спектрах. Это есть оружие воинствования наше, потому что перед именем Иисуса преклоняется всякое колено. Если это препятствие на пути реализации какого-то проекта, выступите против него. Как Иисус сказал, если кто скажет «гори сей», выступите против него. Я знаю, что у каждого из вас есть какие-то желания, хорошие желания, на которые есть воля Божия. Потому что вы его дети, и он хочет, чтобы у вас было самое лучшее. И на это есть воля Божия. Но по каким-то причинам, внешне невидны, его воля не реализуется. Вы можете помолиться и сказать: «Господь, дай мне мудрость, что стоит на пути реализации Твоей воли? Открой, открой мне увидеть, кто, что стало на пути». Как только вы увидели колено, на основании Слова Божьего, которое говорит, что перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, я говорю тебе, и говорите этой горе. Можете также взять Марк 11, 24 и сказать во имя Иисуса. Хочет оно, не хочет, это уже не вопрос. Имя Иисуса – это имя власти, это имя господства, это имя силы. И в Писании написано, что нет другого имени под небом, которому надлежало спастись. Слово «спастись» не относится только к спасению духовному, оно относится к любым формам спасения. Душевному спасению, физическому спасению, финансовому спасению, общественному спасению, спасешься ты и весь дом твой. То есть это широкий спектр. Слово «спасение» включает в себя весь спектр человеческой жизни. Спасение. Ибо всякий, кто призовет имя, заметили ли? Я вам рассказывал пример, когда ко мне позвонила одна неверующая девушка, ей просто дали телефон, ее мама верующая, а она неверующая. И она была в панической депрессии, потому что врачи сказали, что у нее будет выкидыш. Она хотела родить ребенка. Но по физиологическому своему ей сказали, что вам придется делать кесарево, и шансов, что выживет ребенок, никаких нет. У вас там то, в общем, все у вас не так. Все у вас не так. И она в паническом состоянии, кесарево буду делать уже по-любому, но шансов никаких, и то, и она в этом паническом состоянии, страх. И мама дала мой телефон, мы с ней созвонились, вы знаете, разговариваю с ней, я понимал, что человек находится в паническом состоянии. Начинать ему рассказывать какие-то долгие, там, и я понимал, что этого делать нельзя. И Бог дал мне просто одно слово: скажи ей, чтобы она ухватилась за мое имя. И я так и сказал. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Ухватись за это имя. Ухватись за то, что во имя Иисуса ты спасена, и ребенок твой спасен. Ухватись просто за это имя. Давай вместе скажем. И мы помолились с ней, и ухватились вместе за имя Иисуса. И спустя какое-то время меня уже проинформировали, что она прекрасно родила. Да, ей делали кесарево. По физиологически, просто по-другому, там врачи не видели возможности. Но ребенок абсолютно здоров, она абсолютно здорова, никаких осложнений. Она вышла сразу из депрессии после того, как мы помолились, и она продолжала держаться за имя Иисуса. То есть, как она Библию не знала. Все, что она знала, это имя Иисуса. Все. Это самая короткая, наверное, форма евангелизации. Всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. И, возможно, люди не знают многих вещей, связанных с Библией, но я знаю, что Дух Божий всегда в их уме напомнит это местописание. Поэтому одна из форм евангелизации, которую мы проводим, это расклеиваем это местописание. Всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Поверьте, у этого местописания огромнейшая сила. И некоторым людям даже не нужно много рассказывать. Просто скажите, ты знаешь, Бог сказал, что всякий, кто призовет имя Его Сына, будет спасен. Запомни имя Иисус. Понял? Все. И если что, кричи не мама. Слава Богу за маму, а кричи Иисус. Понял? А ну повтори. Повтори. Да я уже понял. Нет, ты повтори. Иисус. Хорошо, молодец. Только сделали два шага. Стоп. А ну еще раз повтори. Мама. Какая мама? Повтори. Иисус. Все. Забейте это в голову. И когда он попадет в какую-то ситуацию, где сатана просто начнет разрывать его, я знаю, что в его уме он тут же вспомнит всякий, кто призовет имя Иисуса. И он не будет искать ваш телефон. О, срочно надо позвонить. А у меня карточки уже денег нету. Все просим меня. Нет, он сразу призовет имя Иисуса. Хорошо. Я это вам говорю с позиции того, что вам это имя принадлежит. И вам нужно это имя применять, выступая против козни дьявола. Опираясь на это имя, опираясь на то, что перед именем Иисуса преклоняется всякое колено. Долги, нищета, скудость. Всякие твердыни, горы, препятствия, все преклонится перед именем Иисуса. И прочитаю также Иоанна 14 глава с 13 по 14 стих. «И если чего попросите у Отца, это говорит Иисус, Он отвечает за свои слова, во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если вы чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Слава Богу! Как вы думаете, когда вы призываете имя Иисуса, кто первый на него реагирует? Иисус. Брат Олег, а я призвал, а он не прореагировал. А откуда ты знаешь? Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Если это не сказал Бог тебе, то несложно догадаться, кто тебе это сказал. В Писании написано, что всякий, кто призывающий имя Его, поэтому нет различия. Знаете, даже неверующий, если призовет имя Иисуса, Иисус обязательно ответит на его призыв. Другое дело, по какой причине? О, Иисус, накорми меня срочно! Нет, конечно, на такую просьбу Бог не будет реагировать. Потому что ему нужно спасение. Пока если он не спасен, его наследие голод, как проклятие. Поэтому всякий, кто призовет имя Иисуса, слава Богу за это благословенное всеоружие, воинствование наше, имя Иисуса. Первое мы разобрали. Опять-таки мы не подробно разбираем, потому что подробно можно посвятить этому очень много времени. Мы отметим эти все оружия, воинствования наши не плотские, те, которые можно применять сейчас, каждый день, в любой ситуации. Возможно, это будет вам в напоминание. А возможно, для кого-то это будет четко отмеченное, чтобы он мог четко это применять ежедневно. Следующее оружие воинствования неплотское. Оно, опять-таки, касается всех рожденных свыше, называется причастие. Вообще удивительно само по себе слово причастие. Как вы думаете, что означает слово причастие? Мы часто его используем. Скажите мне, как выглядит в глазах Бога семья, муж и жена? Одно целое. Вы понимаете, что такое причастие? Это быть одно целое. Как вы думаете, когда Бог смотрит на вас, Он видит вас отдельно от Иисуса? Нет, но в вашем уме как раз так картина и выглядит. О, Иисус, куда вы подняли глаза? Понимаете, вот почему есть момент причастия. И в Писании написано, что если кто не размышляет о нем, то тот не понимает самой миссии причастия. Я рассматриваю причастие как один из самых универсальных, одно из самых универсальных оружий Божьих. Я имею в виду данных нам. Неплотское воинствование совершается на основании этого. Я хотел как раз поговорить с вами сейчас об этой части, чтобы вы увидели. Чтобы вы увидели кое-что. Я сначала прочитаю о причастии, которым сказал Иисус. Иоанна 6 глава, 53 по 57 стих. Смотрите. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его», конечно, здесь говорится в прообразах, «то не будете иметь в себе жизнь. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». А теперь слушайте внимательно. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, или кто принимает причастие, пребывает во мне, и я в нем». Хорошая позиция. Давайте возьмем так. Если вдруг сатане все-таки удалось насадить в вас мысль, что Иисус где-то отдельно, делайте причастие. Если сатане где-то удалось вложить мысль, что Бог о чем-то забыл в отношении вас, сделайте причастие. И если вдруг сатане где-то удалось закинуть, что Богу абсолютно все равно, что вы заболели, сделайте причастие. Вообще, если сатане вообще хоть что-то удалось в отношении вас, неважно где, в бизнесе, сделайте причастие. И делая причастие, увидьте себя в нем. Увидьте себя в нем. Я в нем, он во мне, и уже не я, но он во мне, я в нем. И вы просто начинаете размышлять. Он во мне, его сила во мне, его сила во мне, я в нем. Он во мне, и Он готов действовать во мне через меня. То есть вы начинаете размышлять на эту тему и позволяете этому работать с вами. И, конечно, это устраняет вот эти всякие мысли, навязчивые мысли, которые загоняют вас в угол, ставят вас в какую-то позицию, оскорбительную позицию. Потому что сатана периодически приходит через разных людей, чтобы оскорблять вас, обвинять вас, загонять вас в угол. И вам нужно бежать к престолу причастия. Я не буду говорить, сколько раз принимать вам в день причастие. В день. Сколько раз? 1, 2, 3, 5, 10. Раз в неделю, раз в год, раз в месяц. Я не буду говорить. Я единственное, что могу взять в Писание и сказать, что сие творите в мое воспоминание. Когда вы вспоминаете о Господе, это ваше личное дело. Брат Олег, я его никогда не забываю. Поэтому здесь нет прямой установки, сколько раз принимать. Сие творите мое воспоминание. Я не буду говорить, сколько раз. Брат Олег, а вы сколько раз делаете? Ну, я стараюсь делать каждый день. Потому у меня есть необходимое для причастия в этом офисе, если надо, я беру с собой. И необходимое для причастия в том офисе, если надо, я беру с собой. То есть я имею для себя понимание причастности. Я понимаю, что мои мозги мало что в этом понимают. Поэтому в большей степени я просто доверяюсь тому, что здесь написано, что если Иисус сказал: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Вы знаете, что есть определенные деноминации, я не буду называть их верующими, просто какие-то такие движения, где когда идет момент причастия, они просто его передают по рядам. Они даже не прикасаются к нему. Просто передают по рядам. То есть чаша и там маца, и они передают просто по рядам. Понюхали и передали. Понюхали и передали. Я не буду просто называть, где это так находится. Но Иисус сказал, что ядущий, а не передающий мою плоть, и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Скажите, может быть ли что-то надежнее и безопаснее, чем пребывать в нем? Нет. Это же так хорошо. Имя Господа крепкая башня, бежит в нее праведник, и он спасен. Прибудьте во мне. И вот как мы пребываем в нем? Через причастие. Как вы думаете, когда вы утром приняли причастие и вышли из квартиры, кто вышел? Ну что, Иисус, пошли. И вы идете. И Он идет. Иисус, ты на этой маршрутке поедешь? А я на той. Не, лучше так не ехать. Вместе, конечно. То есть другое мышление формируется. И если вы приходите на работу, то приходит на работу Иисус. Конечно, к этому надо идти. К этому надо идти. В этом надо работать. Почему и причастие рассматривается как один из воинствующих инструментов. И дальше Иисус говорит, как послал меня живый здесь написано Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мной или через меня. Когда вы принимаете причастие, вы живете через него. Вы осознаете свою причастность, одно целое, вы живете через него. Как муж живет через жену, принимая определенные блага, которые она делает, там, приготовит что-то, еще сделает, еще. То есть в этой области жизни он живет через нее. Так жена живет через мужа. Через мужа, принимая там определенные блага. Вы имеете возможность жить через Господа, принимая благо небес. Жить будет мною. А теперь хочу посмотреть, как апостол Павел пишет о причастии, о применении причастия. И он говорит, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взяв хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите сие, есть тело мое за вас, ломимое, или вместо вас. Сие творите в мое воспоминание. То есть, принимая тело, принимая кусочек хлеба, как прообраз тела, сие творите в мое воспоминание, что ваше тело в моем теле уже было ломимое. Также и чашу после вечери сказал, сие есть чаша новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И всякий раз, когда вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он не придет. Почему мы возвещаем смерть Господню? Это очень важно знать. Мы возвещаем, что наказание за грех уже понесено. В Писании написано, наказание за грех смерть. Иисус исполнил закон. Все. Смерть за грех была. Мы возвещаем, что Иисус умер за грехи человека. Мы возвещаем об этом. Смерть Господню возвещаем. Кровь пролита. Все. Мне не нужно находиться во власти греха и в последствиях греха. Потому что я смерть Господню возвещаю. Что тем самым мы делаем, когда мы принимаем хлебопреломление? Мы тем самым говорим о том, что мы понесли наказание за грех. Что мы тем самым говорим? Что грех больше и последствия греха больше не имеют над нами законной власти. А если не имеют, то противостаньте. Это оружие воинствования наше. Когда я уничтожаю всякую возможную зацепочку. Знаете, если нет крючочка, не на что повесить. Все. Не на что повесить. Не на что повесить. Поэтому вы заходите в комнату, делаете причастие и выходите на разборки. Все. И разрушаете возможные, всевозможные дела дьявола. Разборки. В полном смысле слова. Почему? Потому что вы в нем. Он вас. И вы выступаете против. Это сильное всеоружие, не плотское. Применяйте его. Применяйте его в семье, применяйте его в бизнесе, применяйте его в каждой сфере вашей жизни. Ежедневно применяйте. Применяйте. Это оружие воинствования не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Хорошо. Причастие есть. Слава Богу, мы хорошо идем. Следующее. Также сильное воинствующее оружие, рожденных свыше. Я прочитаю в начале. Из книги Малахи. Книги Малахи, 3 глава, с 10 стиха написано. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте кого? меня. Бог говорит, испытайте меня, говорит Господь. И дальше в этом стихе пишется о том, что Бог делает на основании десятины. Он говорит, испытайте меня, говорит Господь. Смотрите, что Бог делает на основании десятины? Не открою ли я? Подождите, слушайте меня внимательно. Они были кем-то закрыты. А Бог говорит, я открою. Для вас отверстие небесных. И не залью ли на вас благословение до избытка? Смотрите, десятина дает нам законное право, как участникам завета, применять свою веру к благословениям до избытка. То есть на основании того, что я делаю свою часть почтения партнера по завету, я имею право заявить о том, что благословения в мою жизнь должны приходить с избытком. Я имею право ожидать, верить и применять к этому свою веру. Почему? Потому что я почитаю Бога. Я должен применять к этому свою веру. Это оружие воинствования. Брат Олег, а что здесь за воинствование? Потому что сатана делает все, чтобы дети Божии были в недостатке, в скудости. В скудости. Это цепная реакция. Поэтому сатане придется отступить. И все будет законно. И ангелы Божии просто подвинут сатану в сторону и отбросят. Потому что все законно. И дальше Бог говорит, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза вашей семьи, вашего бизнеса, вашего тела не лишится плодов своих. Хороший инструмент воинствования. Очень хороший. Очень хороший. Знаете, я сколько свидетельств слышал, когда люди на основании десятин принимали свое исцеление. Когда они просто приступали к Господь. Ты сказал, что виноградная лоза на основании моих десятин на поле не лишится плодов своих. Мое тело лишилось здоровья. Надо восстановить. И на основании десятины человек принимал свое здоровье. Я слышал не раз эти свидетельства. Я для вас запрещу пожирающим у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь. То есть в этом мире, где ходит вор, это слово должно быть в ваших устах. Слава Богу, виноградная лоза моей жизни не лишается плодов своих. Слава Богу, виноградная лоза моего тела не лишается плодов своих. Я плодовитый. Слава Богу. И блаженными называть будут все народы, потому что вы земля вожделенная, желаемая, говорит Господь. Это сильное само по себе слово, которое действует через почтение Бога как партнера по завету. Я знаю, что здесь все почитают Бога как партнера как по завету. Но это нужно применять как инструмент. Оружие воинствования. Я применяю как оружие воинствования. Очень часто мои дерзновения я всегда основываю именно на почтении Господа. Это сильное оружие воинствования. Это одно из оружий, которым в свое время я как бы познал номер один. Я еще тогда причастие не очень использовал, имя Иисуса использовал только в определенной области. Но десятина для меня это было откровение. Я понял, что на основании десятины я имею право говорить о том, что должно быть на моем поле. Все, я имею право, законное право. Он сказал, испытайте меня. И в определенных группах людей я говорил тоже людям, говорю, вы знаете, я знаю в Библии единственное местописание, где Бог говорит, испытайте меня. Поэтому я могу вам его порекомендовать, хотите делайте, хотите не делайте это. Но Бог сказал, испытайте меня в этом. И говорил людям, это в области финансов, где они уже там, их понесло куда-то не в ту сторону, и они уже никому ни в что не верят. Я говорю, можете обратиться к Богу, и Он сверхъестественным способом. Знаете, когда люди уже загнаны в угол, и они понимают, что либо вопрос решится, либо они лишатся всего, а здесь Бог говорит, испытайте меня. Все равно в любом случае он не потеряет ничего, чем больше уже потеряет. Поэтому это хорошее местописание предлагать людям его в тех случаях, когда люди уже все, они уже никому ни во что не верят. Есть возможность вернуться к Богу. И вы просто даете им это местописание и говорит, вот Бог написал, можете попробовать. Я вам ничего не обещаю, потому что это рука Божья написала. Все. И Бог отвечает за свое слово. Все. То есть вы четко выставляете позицию, что не вы гарант этого слова, и вы лично ему ничего не гарантируете. Вы только верите, что Слово Божие – Божье. Все. Вот и все. Слава Богу. Я держусь за это слово. Это мой инструмент. И вот еще что написано в притчах, 3 глава, с 9 по 10 стих. «Чти Господа или почитай Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоего». И дальше раскрывается результат или то, в каком направлении почтение Господа как партнера по завету будет приносить свой результат. «И наполнятся житницы твои до избытка». Скажите, где должно быть это слово? В устах и в сердце. На основании почтения Иисуса как партнера по завету, это слово должно быть в устах и в сердце. Если вы просто почитаете Иисуса, правильно делаете. Но если вы не вкладываете это слово в устах и в сердце, то вы просто не востребуете то, что вам доступно на основании почтения. «И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Я постоянно благодарю Бога за то, что житницы мои наполняются до избытка. «Не оскудневает виноградная лоза на поле моем во имя Иисуса. Житницы мои наполняются регулярно, слава Богу, потому что я почитаю своего партнера по завету». И я хочу также прочитать местописание, где Бог обратился к Аврааму, и после того, как Авраам почтил Бога как партнера по завету, он сказал ему определенные слова. Бытие 15 глава 1 стих. «Было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, Бог говорит Аврааму, не бойся, Авраам, я твой щит». Хороший здесь применяем 90-й псалом. «Живущий под крышей Всевышнего». Это крыша всем крышам крыша. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». И он здесь говорит, «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Сильный стих. Но заметьте, Бог эти слова сказал после того, как Авраам почтил его как партнера по завету. Это полностью согласуется с теми стихами, которые мы уже с вами прочитали. Поэтому у меня есть твердое основание в определенных сферах, на основании которого я могу заявлять о благословениях до избытка. Применяйте, применяйте. И сатане придется отойти в сторону. Придется. Потому что я действую на законных основаниях. А ангелы выступят, потому что я действую на законных основаниях. Я не заявляю чего-то незаконного. Это есть вооружие воинствования неплотское. И в области финансов, в области материальных благ, и не только, я просто говорю, это очень эффективно, очень эффективно. Бывает так, что ко мне приходят бизнесмены, неверующие. Им просто кто-то посоветовал, когда уже их где-то там поддавили, подпрессовали. И они приходят и говорят, что вот мне сказали, что вы можете дать мудрый совет по поводу того, как выйти из этой ситуации. Ну, первый у меня всегда вопрос, я говорю, вы приняли Иисуса вообще Господом, Спасителем? А, в детстве там меня кропили водой. Я говорю, хорошо, давайте мы в первую очередь начнем с покаяния. Мы каемся, он принимает Иисуса Господа. И я же дальше работаю. Я говорю, вы знаете, что написано в книге Малахии? Он говорит, откуда я знаю? Я говорю, я сейчас не буду сильно спрашивать вас, какие у вас проблемы, с чем они связаны, что там с вами происходит. Но я хочу просто вам прочитать этот стих, который в целом, возможно, откроет вам самим глаза на ваше настоящее положение. И я читаю Малахии, это же любимая глава. Я говорю, в принципе, исходя из этой статьи, я так называю статьи, им понятны такие термины, статья такая-то. Говоря, исходя из этой статьи, любое ваше финансовое положение, я имею в виду плохое, оно именно по причине того, что ваше отношение к Богу в этой области неправильное. Ну а что мне делать сразу? То есть, если уже человек подпрессовали, он особенно дискуссию не разводит. Я говорю, в первую очередь, покаяться, чтобы этого не делали. И во вторую очередь, принять решение это делать. А дальше что? Ну, а дальше строить отношения с Богом, чтобы Он научил вас, как продолжать это и не заканчивать. И если вы примете все эти решения, то мы дальше с вами помолимся, чтобы Бог помог вам выйти из этой ситуации. У нас будет тогда уже основание. Если вы не будете принимать этих решений, то если Бог вам помочь не может, то чем я могу вам помочь? То есть, если вы будете ограничивать Бога, то я вам ничем помочь не могу. Если человек дает согласие, я ему не говорю, куда ему что нести. Это его личное дело. Если он дает согласие, я молюсь с ним на основании, он принимает решение, и потом на основании его решений мы молимся вместе о выходе из этого кризиса. В некоторых случаях я даже не спрашиваю, что за кризис, потому что в большей степени я понимаю, в какие ситуации попадают бизнесмены. Если человек хочет рассказать конкретно, то это конкретно, но я понимаю, что весь корень намного всегда глубже. И первый корень, основной корень, это то, что они безбожники в мире всем. Когда мы разобрались с этим корнем, то дальше надо все передавать в руки Господа. Итак, мы увидели с вами следующее оружие воинствования наше. Это четвертое, почтение партнера по завету. Сильное оружие. Применяйте его. И помните, что ваша молитва о благословениях с избытком имеет жесткое основание, когда вы почитаете Бога как партнера вашего по завету. Следующее сильное оружие воинствования, пятое, для возрожденных свыше, это ваше семя веры. Это ваше семя веры. Это тоже сильное оружие воинствования. Я хочу прочитать 2 Коринфянам 9 глава с 8 по 12 стих. Там написано: «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью». Скажите, он силен обогатить, когда экономически или политически благоприятная ситуация? Нет, всегда. Это сильный инструмент. Это сильный инструмент. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда, сильный инструмент, во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Одна из основных целей сатаны – это аккумулировать все блага в руках тех, кто никогда не будет делать добрые дела. Еще раз повторю. Одна из основных целей сатаны – аккумулировать все блага в руках тех, кто никогда не будет добрые дела делать. Бог же хочет, чтобы мы богатели добрыми делами. И он понимает, что если у вас не с чем будет это сделать, то вам сложно будет делать добрые дела. Я имею в виду массово, там много. Вы, конечно, можете делать добрые дела, исходя из того дара, который у вас есть. Что имею, то дару, то даю. Пошли помолились, кто-то принял исцеление. Слава Богу, молодцы. Делитесь каждым тем даром, который имеет. Но мы говорим и о других возможностях, которые также открываются через Царство Божие. Богаты на всякое доброе дело, как написано, распределил. У вас был какой-то ресурс, вы его распределили, раздали нуждающимся, правда, его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному. То есть, как я соединяюсь с Божьим обилием? Или с обилием, с возможностью иметь обилие? Через семя. Мое семя – это мое оружие воинствования. Я воюю с недостатками. О, я так люблю это делать. Знаете, всякий раз, когда приходит какое-то давление, я имею в виду счет, принесли счет, или подошел администратор, я имею в виду в офисе в Киеве, и сказал: пастор, пора, надо оплачивать. И мозги сразу не такой флаг вывешивают. У меня уже до машинальности доведено. Я сразу руку в карман. Потому что я понимаю, что оружие воинствования наши не плоские. Я не смогу решить эту ситуацию, если я не применю свою веру к тому, что Бог пообещал. Поэтому я беру руку в карман, в любой карман, какой у меня есть, и сразу смотрю, какое у меня есть семя, чтобы сейчас выступить против этого. Это мой инструмент воинствования. Я знаю, что побеждать любой недостаток возможно только через семя. И я достаю свое семя, я молюсь над своим семенем. Брат Олег, а если 5 раз на день зайдут? Это тоже комбинация. Хорошая. Не, 5 раз на день мне не заходят, мне не говорят. Но в определенных ситуациях бывает так, 3 раза на день. И я высвобождаю свою веру 3 раза на день. А была такая ситуация, это во славу Господа, когда мы приехали в Днепропетровск, я поделюсь с вами, это удивительная такая ситуация. Приехали в Днепропетровск, провели конференцию, там семинар, правильно сказать, семинар. Провели семинар, людей было много, слава Богу, зал был полный. И, конечно, люди на семинаре, они жаждущие такие были, они сели обильно. И вот в конце уже самого семинара подносят мне конверт. Вот такой толщины, вот такой ширины. Я понимаю, знаете, как люди в зале реагируют, там, слава Богу. Там. И вдруг Бог мне говорит прямо, отдай и посей это в семью пастора. Знаете, как мозги? У мозги, вообще у мозгов свои всегда планы. Вот в чем парадокс сам. Я так и когда вот это состояние ловлю, я понимаю, насколько действительно вот как бы 2 разных этих. Но учитывая то, в чем я стою в вере Богу, я понимаю, это самый верный путь. Это вот самый верный, который можно было бы принять, это вот сделать это, потому что то надо, и чтобы это было реализовано, нужно сеять. О, внутри радость в голове. Куркулятор. По-другому не назовешь. Не, ну слава Богу, что Бог уже давно меня приучил определенным вещам реагировать на какие-то вещи быстрее, чем мозги. Потому что если вы только дадите паузу и включите мозги, у вас 150 причин, почему сделать лучше, рациональнее и правильнее по-другому. Но вы же ехали сюда, вы же потратили деньги и пошли мозги список составлять. И я хвалюсь Господом, что тогда в тот момент Господь просто вложил в мое сердце, и мы сделали. Там семья такая многодетная. То есть у них деток много. И вообще благословенная очень семья пастора. Пастор очень благословенный. Поэтому для меня, конечно, была огромная радость. Огромная радость за те шаги веры, которые они совершают, и за их семью, за все. И я с радостью посеял это семя. А потом до меня дошло, что я сделал. Я думаю, что у вас так было. Когда я уже сел в машину, когда мы уже поехали. Интересно, сколько же там было, да, сразу такие мысли? Сколько же было в этом конверте такие? Сколько же? Он был очень толстый. Вот. И заклеенный. Если, знаете, хотя бы там краешек где-то, в каких этих самых туриках. Нет, слава Богу. Поэтому слушайте Господа в этом плане. Это сильный инструмент семя. Это такой сильный, что в Ветхом Завете понимали это. Вспомните, когда Саулу нужно было пойти к пророку и узнать, где овечки. То есть не овцы, а ослы. И заметьте, Саул не шел к пророку до того времени, пока месье его сын не сказал, так у нас же есть семя. О, спасибо, сын. Тогда идем. То есть с пустыми руками идти к пророку, это считалось вообще неприличный тон. Я хочу, чтобы вы понимали, это инструмент. Это всеоружие воинствования нашего. Семя. Бог, дающий семя сеющему, дает хлеб, пищу и обилие посеяно. Я усвоил эти уроки раз и навсегда. Для меня это настолько уже, как знаете, как в мире говорят, как отче наш. Все. Я понимаю, что кто умеет пользоваться семенем, тот и господствует. Таков закон. Таков закон. Слава Богу! Потому для меня это сильное само по себе откровение о власти через семя. Дающий же семя сеющему хлеб пищу подаст обилие посеянному и умножит плоды правды ваши. Так, слышите, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Вы бы видели, как люди ликовали в том зале, когда в ихнего пастора посеяли. Нет, там были много из других церквей. Но это было Божье дело. Божье дело. И есть и другие церкви. А есть церкви, Я просто не буду называть Киш, что пусть остается так. Который, когда я еду, я уже знаю, что приехав туда, все, что там соберут, мне уже нужно отдать. Я что, не приехал, но я уже отдал. И всякий раз, когда мы туда приезжаем, всякий раз происходит одно и то же. Я приезжаю и сею. Приезжаю и сею. Брат Олег, зачем вы туда ездите? Вы ж тратитесь. Нет, я не трачусь, я сею. Поэтому я всякий раз туда еду с радостью. Поэтому это еще одна возможность посеять. Еще одна возможность посеять. И у нас каждый раз, когда мы проводим конференции или семинары, мы сеем больше, чем сеют в нас. Потому что мы сеем диски, мы сеем книжки, мы сеем материалы разные. Наша задача посеять. Писание говорит, блаженней сеять. Поэтому мы приезжаем, представляете, вот проходит семинар, 150 человек, в каждого сеем кассету, в каждого сеем книжку, в каждого сеем какие-то материалы. Это большой ресурс. И мы это все с миссией пускаем на сеяние. А, брат Олег, а вдруг у вас не посеют? А было и такое. Было и такое. Мы провели семинар, посеяли, знаете, и слава Богу. А они пошли, обняли меня, спасибо, что вы приехали. Они даже нам чая не налили. Я не буду говорить, в каком это городе. И брат Виктор, он тогда меня возил. И когда мы ехали туда, я вам скажу, это интересная история. Когда мы туда ехали, по дороге, ну долго туда ехать, мы проголодались. Ну, а я знаю, что всякий раз, когда мы приезжаем куда-то в церковь, меня сначала говорят, ну, пройдите хоть немножко перекусите, а потом... Я как бы уже привыкший к этому. А Виктор едет, говорит, брат Олег, давай покушаем. Я говорю, ну, Витя, мы сейчас приедем, нас там покормят. Он говорит, ладно, давай так. Нас там покормят, но я еще покормлю здесь. Он остановился, я попил вместе чай, а он скушал себе стейк, купил. Стейк, он говорит, мудрый воин, сытый воин. И купил стейк, и хорошо покушал. И сытый уже едет, ему все равно, там что там будет уже, будут кормить, не будет. И мы приезжаем. Меня сразу приглашают в зал. Витя так смотрит на меня и улыбается. Первая есть фаза. Я провожу служение. Служение благословенно, проходит много людей, очень все. Мы посеяли в них книжки, посеяли диски, все благословенно. Пастор такой рад, пообщались, все, обнял, поцеловал, вывел на улицу, благословил и пошел. Я стою, смотрю на Виктора, он улыбается, смотрит на меня. А вы любите, ну что ж делать? И такое бывает. Так поймите, это еще хоть служение было. А было так, когда мы приехали проводить семинар в Закарпатье. Не, Прикарпатье. И мы приезжаем, и нас встречает человек, который же этот семинар собирался. Заходим в зал, а в зале никого. Мы ждем. Мы в Закарпатье ехали. 9 часов. Ждем. Уже семинар начинается. В зале никого. Уже полчаса семинар. В зале никого. И мы молча садимся в машину с Виктором, переглянулись и поехали. Никого. И знаете, я понимаю, что по каким причинам мы стали... Я потом уже узнал причины настоящие этого всего. Но разные ситуации бывают. Важно, важно, кто ваше упование в этой ситуации. Если ваше упование, и вы делаете основной акцент не на то, что вам дадут или не дадут, заработаете, вы никогда не потеряете радость. Приехали, собрались и уехали. Все. Витя улыбается, потому что я голодный уехал. Приехал голодный, уехал голодный. Но я знаю, что я сделал свою часть, я посеял в них. Я просто говорю, насколько это сильный инструмент. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых или недостаток, который может возникнуть, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Знаете, когда вы благословите кого-то каким-то таким прессом, это больше вызовет радость и эмоции, либо просто обнимете с миром Божьим. Но почему так происходит, это другой вопрос. Это другой вопрос. Но пока так происходит, пока во многом оценка, знаете, как есть тоже так, это говорят люди, я ни в коем случае не берусь утверждать, что есть женщины, которые любят, когда им говорят много слов хороших. Говорят, любят ушами. Есть женщины, которых ты можешь меньше говорить, но больше дай в руки. У меня Светлана такая. Говорит слова себе, а все остальное мне. И все. То есть для нее слова любви — это слова, которые выражены в подарках. Не, я не говорю, что это неправильно. Ну, вот у меня такая жена. Слава Богу за такую благословенную жену. Меньше слов, больше дела. Что ты говоришь? Где? Ибо так возлюбил, что отдал. Все. Бог бы мог прийти и сказать: люди, я вас очень люблю. И помню о вас. Махаем. И улыбаемся. Нет, ибо так возлюбил, что отдал. Ибо нет тут больше той любви, как их тех сто положит. Поэтому я рассматриваю их даяние как очень сильный инструмент воинствования. Не плотской, но сильный Богом на разрушение твердынь. Это сильный инструмент. Ибо дело сие, служение сего, не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение. Конечно, каждому из перечисленных оружий воинствования можно уделить отдельное время. Я рассмотрел их в целом, чтобы, возможно, вам кому-то нужно это применять регулярно. Все перечисленные инструменты я стараюсь применять регулярно. Другое дело, что почтение — это нерегулярно. Почему? Потому что я их складываю, потом определенный день я в целом сразу молюсь за это почтение. Вот. Иногда делаю это регулярно, когда есть какое-то особенное давление, я делаю это регулярно. Вы же можете это делать регулярно, опять-таки в зависимости от каких-то пунктов. Допустим, причастие регулярно, сеяние регулярно, применение имени Иисуса регулярно. То есть эти вещи можно делать регулярно. Это оружие, воинствование наше не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Конечно, в какой-то степени это вопрос организации. Это вопрос, что вы должны для этого и место, и время определить. Но делайте это. Мы живем в такое время, когда нужно постоянно, бодрствуя, противостоять козням дьявола. И у нас есть сверхъестественные оружия воинствования. Давайте их применять. Эти оружия воинствования дают небесам место на земле. Небеса на земле. Ум наш, ну, никак не может вам подсказать, как сам этот процесс проходит. Но я столько свидетельств слышал, как через хлебопреломление происходят огромные перемены в жизни людей. Почтение Бога, сеяние семени. Столько свидетельств есть на самом деле. Но давайте их применять, а не просто знать. Давайте их применять. Давайте их применять. Хорошо. Прежде чем мы сейчас будем высвобождать свою веру, а давайте сейчас выбудем свою веру, а потом помолимся с благодарением и с песней «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Слава Богу за эту благословенную песню. Давайте мы высвободим свою веру. Я хочу применить инструмент воинствования своего. Я уже его приготовил. Инструмент воинствования моего. И это мой инструмент воинствования. Сильный Богом на разрушение твердынь. Слава Богу. Да, Отец, мы благодарны Тебе за инструменты воинствования. Мы благодарны Тебе за то, что они сильные на разрушение твердынь. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое небесное обеспечение всем необходимым для победы воинствования. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены всем тем, что Ты открыл нам сегодня. Мы благословлены Твоим снаряжением. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. Благословляем Тебя и благодарим Тебя за оружие воинствования наше, которое нам доступны на основании завета. Спасибо Тебе, Иисус. И Господь, в Слове Твоем написано: чти Господа. В Слове Твоем написано, что Ты, дающий семя сеющему хлеб, пищу и обилие посеянным. Это наше оружие воинствования. Почтение – это наше оружие воинствования. Семя – это наше оружие воинствования. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы применяем наше оружие воинствования. Мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса.
и говорим:
стократный урожай прямо сейчас, поднимайся и приходи в руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе касаться урожая. Запрещаем тебе расхищать урожай с посеянных семян веры во имя Иисуса. И виноградная лоза да не лишается на поле семени своего, урожая своего, лозы, винограда, всего, да не лишается во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. В Слове Твоем написано: чти Господа. Иисус, мы благодарны Тебе за огромную честь почитать Тебя от начатка прибытка. И мы верим, Иисус, что окна небесные открыты. Мы верим, Иисус, что изливаются все благословения до избытка. Мы верим, Иисус, и принимаем, что да приходят все благословения до избытка в жизнь каждого почитающего Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Благодарим Тебя, Иисус. Ты Господь. Ты Господь. Ты Господь, Иисус. Мы разрушаем все козни сатаны. Мы разрушаем все горы и препятствия на пути поступления и благословений во имя Иисуса. Мы приказываем Тебе, сатана, уйти. Уйти на пути благословений, не стоять во имя Иисуса. Мы разрушаем долги, разрушаем недостатки, разрушаем все препятствия на пути благословений во имя Иисуса. Мы приказываем Тебе отпустить их во имя Иисуса. И мы принимаем, что благословения изливаются с избытком на каждого присутствующего, на каждого участника интернет-класса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Я разрушаю всякое гнилое исповедание, всякое праздно сказанное слово, всякую худую молву, всякую колдовскую молитву, всякое проклятие сатаны, сказанное против присутствующих в интернет-классе, против присутствующих в этом зале. Я разрушаю все проклятия сатаны во имя Иисуса. Я высвобождаю их житницы и кладовые для избытка благословений во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что они избыточествуют. Спасибо Тебе за то, что полнота благословений наполняет ихнюю жизнь от всех краев земли во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, они избыточествуют. Благословение, спасибо Тебе, Иисус. Благословляем, Господь. Благословляем Тебя, Иисус. Благословляем Тебя, Иисус. Благословляем Тебя, Господь. Благословляем Тебя, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. И сейчас мы будем поклоняться нашими почтениями. Поклоняться нашим семенем. Поклоняться. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за оружие воинствования наше, за победу, за избыток благословений в каждой сфере жизни. Мы благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за оружие воинствования наше. За оружие воинствования наше. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы принимаем, что они действуют. Мы принимаем, что они приносят плод, приносят результат в каждой сфере. Спасибо Тебе, Господь. Благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь. Благословляем, благословляем, благословляем. Благословляем, благословляем. Да, Господь, спасибо Тебе. Благодарны Тебе за обильный урожай. За обильный урожай благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Дай-ка я возьму сейчас. Давайте сейчас будет, когда играть песня. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Давайте мы будем благодарить Бога. Поклонимся просто Богу почтениями, этим семенем. И в песне сейчас воспоем Богу благодарение. Он Господь, Он есть Бог. Да.
Thank you.
Господь, спасибо Тебе за то, что началось. Началось. Господь, спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Благодарны Тебе, Иисус, и мы держимся Твоего имени. Держимся Твоей крови. Держимся Твоего Духа. Держимся Твоего Слова и верим, что начавший в нас доброе дело совершит его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены, Господь. Благословлены тем, что Ты делаешь. Благословлены тем, что Ты учишь нас, как Свой народ, как Своих подданных, чтобы мы были эффективными, влиятельными гражданами Твоего Царства. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены, 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 благословлены. Спасибо Тебе, Иисус, за каждого человека в интернет-классе, за каждого человека в этом зале, за благословения, которые их обогащают и печали с собой не приносят. Спасибо Тебе за исцеление, за восполнение нужд, за обеспечение по богатству Твоему, Иисус. Спасибо Тебе. Мы живем через Тебя. Мы принимаем через Тебя. Мы воюем через Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь жить нас через Тебя. Да, Иисус, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за реальность небес на этой земле. Благодарны Тебе за сверхъестественную жизнь с избытком. Спасибо Тебе, Господь. И мы полагаемся и уповаем на Тебя. На Тебя, Господь. На Тебя, Иисус, Ты, Господь. Ты, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарна Тебе за это благословенное время. Благодарна Тебе за все, что Ты делаешь с каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя. Просто благословляйте Его, благодарите Его. Благодарите Его. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя. Благодарим Тебя за Твой труд над каждым из нас лично. За Твой труд, за Твое служение каждому из нас лично. Благодарны Тебе за Твою жизнь, которую мы имеем в Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Ты соделался для нас всем во всем. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя. Благословляем Тебя. Благословляем Тебя, благословляем Тебя, благословляем Тебя, Иисус, благословляем, благословляем Тебя. Спасибо Тебе за могущественное имя Твое. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя. Благословляем Тебя, Иисус. Благословляем Тебя. Спасибо Тебе за Твое помазание. За реальность небес на земле. Мы благодарны Тебе, Иисус. Благословляем Тебя. Спасибо Тебе за Твое помазание. И помоги нам, Господь, нести Твое Царство. Нести Твой Дух. Нести Твое Слово. Мы плодовиты в Тебе. Мы плодовиты в Тебе, Господь. Плодовиты, плодовиты на всякое доброе дело, плодовиты. Помоги нам нести Твое Слово, Твой Дух. Евангелие, эту радостную весть. Спасибо Тебе, Господь. Господь, я благословляю каждого присутствующего, благословляю каждого участника интернет-класса. Спасибо Тебе за Твое благословение. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Молитесь в Духе, благословляйте. Молитесь в Духе, благословляйте. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Это Твое время. Это Твое время. Это Твой народ. Это Твоя церковь. Это Твои тела. Это все Твое, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Все им и для Него. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благословлены. мы принимаем, что все, о чем мы молились, Иисус, мы получили прямо сейчас. Во имя Твое. Во имя Твое. Господь, благословляем Тебя. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо за исцеление. За исцеление духа, души и тела. Спасибо Тебе, Иисус, за восполнение нужд по богатству Твоему. Ты Господь. Ты Господь. Ты Господь, 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 Господь. Спасибо Тебе, Иисус, и мы в Тебе, Ты в нас. И уже не я живу, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь.